видного китайского политика, ход предвыборной кампании в США, эти и другие темы, а также новости экономики и рубрика «Общественное мнение» – все это в ближайший час программы «Время свободы». Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного округа Москвы Олег Митволь заявил, что может принять участие в выборах мэра подмосковного города Химки. Окончательное решение будет принято Центральным советом партии «Альянс зеленых. Народная партия», которую он возглавляет. В минувшие выходные о решении принять участие в выборах заявила и эколог Евгения Чирикова. Побороться за пост главы Химок намерены и кандидаты от других оппозиционных партий. С подробностями Динара Седикова.
Владимир Стрельченко вынужден был покинуть кресло градоначальника на прошлой неделе по решению губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. До выборов, которые могут состояться 14 октября в единый день голосования, обязанности Стрельченко исполняет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Его кандидатуру представители оппозиции не поддерживают. До 2009 года он возглавлял Федеральное государственное управление «Дороги России» и имеет отношение к скандальному проекту трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Первый после отставки Стрельченко о намерениях баллотироваться от оппозиции заявила известный защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. В интервью «Радио Свобода» она заявила, что это решение далось ей с трудом.
Конечно, участие в избирательной кампании – это труд, большой труд, это опасность. Но, тем не менее, я приняла это решение еще и под напором. Была настоящая твиттер-атака. Первая проблема такая же, как у очень многих крупных городов в непосредственной близости от Москвы. Уничтожается под сиюминутную прибыль наши зеленые зоны. Эта проблема порождает проблемы транспортные. Машин становится много, дорог не прибавляется. Проблема социальная. Домов становится много, детей больше, детских садов и школ не прибавляется. Женская консультация на год одна. Я сама здесь живу с 98 года с мужем, двумя детьми. Я на своей шкуре испытываю, что это такое. У нас есть очень хороший альтернативный вариант прокладки трасс через Химкинский лес, трасс по более прямленной траектории. То если мы добьемся того, чтобы в нашем городе было метро, и одновременно расширим Ленинградку и пустим новую трассу вдоль Ленинградского шоссе по демонтированной линии электропередач, вот это реально решит транспортную проблему, мы сохраним лес.
О поддержке Чирикова заявили адвокат Алексей Навальный, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. В «Единой России» считают решение эколога о выдвижении в кандидаты самопиаром. Евгения Чирикова уже баллотировалась на пост мэра Химок. В 2009 году она заняла третье место. На второе вышел представитель «Яблока» Игорь Белоусов. Несмотря на заявление оппозиции о необходимости выдвинуть единого кандидата, чтобы на выборах победить «Единую Россию», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что нужно выдвинуть максимум оппозиционных кандидатов. «Единого» же определит сито регистрации, написал Митрохин в Твиттере. Если Центральная избирательная комиссия зарегистрирует и Чирикову, и Белоусова, то «Яблоко» учтет мнение жителей Химок, пообещал лидер этой партии. Еще один возможный кандидат в градоначальники Химок – бывший префект Северного округа Москвы, а ныне глава партии «Альянс зеленых. Народная партия» Олег Митволь. Официального движения он объявить еще не готов, но уже заявляет, первым шагом нового главы Химок должно стать возвращение приватизированных родственниками бывшего мэра объектов ЖКХ.
Решение еще не принято и будет принято Центральным советом партии тогда, когда будут объявлены выборы. Я хочу напомнить, что я полтора года руководил Северным округом, который граничит практически со всех сторон с городом Химки, как функционирует городское хозяйство и коммуникации города, я знаю.
Олег Митволь добавил, что его партия поддержала бы кандидата от оппозиции, однако Евгения Чирикова не обладает управленческим опытом. Не поддержали Чирикову и другие партии. Консультации по определению кандидата на пост мэра Химок проводят КПРФ «Справедливая Россия» и РПР «Парнас». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что единого кандидата оппозиция выдвинуть не сможет, и наиболее высокие шансы у назначенного Шойгу Олега Шахова.
Выборы однотуровые. Достаточно получить простое большинство. В связи с этим, конечно же, вопрос с единым кандидатом становится особо острым. Шансов на то, что будет единый кандидат, немного.
Считает политолог Евгений Минченко. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна связанная с этим тема. Сегодня начинается регистрация кандидатов на выборы в Координационный совет российской оппозиции. Сами выборы, как ожидается, пройдут в октябре. Между тем, с необходимостью формирования такого совета в оппозиции согласны далеко не все. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Координационный совет, который решили создать некоторые из критиков Кремля, должен быть избран 20-21 октября прямым голосованием, которое пройдет как в интернете, так и на специально организованных избирательных участках. Координационный совет избирается в составе 45 членов, из которых 30 членов избираются по единому общероссийскому общегражданскому округу, и по 5 членов будут избраны по 3 общероссийским округам, представляющим 3 идеологических течения – левое, либеральное и националистическое. Структура выборов довольно сложная, но за то, чтобы она работала четко, отвечает специально созданная избирательная комиссия, в которую входят известные специалисты по выборам, такие, например, как Григорий Мелконьянц из ассоциации «Голос». Председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что, проведя честные выборы, оппозиция повысит уровень доверия к себе у российских граждан.
На мой взгляд, это первая, я надеюсь, будет успешная попытка оппозиции, разномастной оппозиции с разными идеологическими установками, но объединенной как бы желанием восстановить в России демократию, вывести процесс формирования координационных органов за узкие рамки Садового кольца. Принципиальная вещь, которую почему-то игнорируют многие критики этого процесса, это то, что он базируется на полноценной регистрации избирателя. Это не просто нажатие кнопки на интернете или пришел, крестик поставил. Речь идет о том, что часть этого проекта, она связана с регистрацией списка избирателей. Если нам удастся зарегистрировать десятки тысяч российских избирателей и провести процесс, который можно будет вот как бы от А до Я зафиксировать любому стороннему наблюдателю, мне кажется, это будет важнейшим шагом вперед.
Однако с этой точки зрения многие в оппозиции не согласны. В частности, в руководстве республиканской партии «Парнас» обнаружились разногласия по поводу выборов в Координационный совет оппозиции, когда двое из сопредседателей партии Владимир Рыжков и Михаил Касьянов раскритиковали эту идею, а третий, Борис Немцов, ее поддержал. В интервью «Радио Свобода» Владимир Рыжков рассказал, почему он считает идею выборов Совета не слишком удачной.
«Со мной идею выборов Координационного Совета заранее никто не обсуждал. Поставили просто перед фактом. Не очень правильная ситуация, когда речь идет о объединении оппозиции, о координации, о совместной работе и так далее. Декабрь-март показал, что при наличии доверия прекрасно выстраивается широкая коалиция политиков, общественных деятелей. И если есть четкое понимание целей и задач, то обеспечивается результат. Без всяких выборов это работало. Что сейчас такое произошло, что нужно в очень тяжелой ситуации, когда усиливаются репрессии, когда идет нажим, устраивать какие-то формальные процедуры по выборам чего-то куда-то? Непонятно. Мне кажется, что происходит просто подмена главного на второстепенное.
Особенно Владимира Рыжкова беспокоит то, что в Координационный совет могут войти представители организаций, которые еще недавно открыто призывали к уничтожению мигрантов и по-прежнему декларируют идеи расового превосходства одних над другими. Между тем, в социальных сетях уже идет обсуждение будущих оппозиционных выборов. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время напомнить о кратких новостях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении участниц панк-группы «Пусси Райт» выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве. В пятницу суд приговорил 3 участниц группы к 2 годам лишения свободы, признав их виновными в хулиганстве за участие в панк-молебне. Одна из участниц панк-молебна так и не была найдена. 3 адвоката из Москвы и Петербурга будут защищать потерпевших по делу обвиняемых в убийстве 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, устроенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Оппозиционер Гарри Каспаров намерен подать в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении задержавшего его 17 августа полицейского. Его обвиняют в нападении на полицейского во время задержания. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов в программе в цикле передач к 75-летию Большого террора. Показательные суды Сталина от шахтинского дела к московским процессам 1937-1938 года. В московской студии «Радио Свобода» профессор Новосибирского университета, доктор исторических наук Сергей Красильников. Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени. Солнцевском районном суде Москвы проходит предварительное заседание по трем искам жителей Новосибирска к участницам группы «Пусси Райот». Они требуют компенсацию морального вреда, который им причинил панк-молебен девушек. Тем временем продолжает поступать реакция на приговор, по которому Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич осудили на 2 года колонии общего режима. В частности, о своем разрыве отношений с Русской Православной Церковью заявил диакон Тамбовской епархии Сергей Баранов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сергей Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо патриарху Кириллу, в котором заявил, что разрывает отношения с Русской Православной Церковью и просит патриарха снять с него священный сан. Сергей Баранов пояснил «Радио Свобода», что это решение было связано в том числе и с приговором участницам группы «Пусси Райот».
Это все началось с того, когда я первый раз обратил внимание, как приходом святейшего патриарха Кирилла у меня, когда его избрали, я возлагал огромнейшие надежды. Но я постепенно стал зачаровываться, и в свете уже последних событий я просто-напросто принял решение, особенно когда именно церковью, которая призвана к милосердию, всепрощению, была инициатором этого возбуждения уголовного дела, этого процесса, и в результате, после особенно самого процесса и вынесения приговора, уже никакого в душе согласия с самим собой, со своей совестью не было. Так церковь не должна поступать.
С похожим заявлением выступила и библеист Светлана Горячева. На своей странице в Фейсбуке она написала следующее.
В связи с позорными событиями последних месяцев и в особенности вынесенным при прямом подстрекательстве руководства церкви людей по недоразумению, именующих себя православными гражданами, неправосудным приговором в отношении «Пусси Райот», я, постоянная прихожанка церкви святых Козьмы и Дамиана в Шубине с 1996 года, библеист и кандидат исторических наук, официально объявляю о своем полном и безусловном разрыве отношений с РПЦ. Я дорожу своей верой, но оставаться после случившегося в Русской Православной Церкви означало бы, что я одобряю их действия и, следовательно, соучаствую в них. Считаю, что церковь нуждается в очищении и обновлении. Лишь тогда человек честный и порядочный сможет с чистой совестью вновь переступить ее порог».
Заключила Светлана Горячева. 17 августа Хамовнический суд Москвы осудил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич на 2 года колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас же участницам «Пусси Райот» могут грозить и новые иски. 3 жителя Новосибирска требуют с каждой из них по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, который, как заявляют истцы, им причинил панк-молебен девушек. Вот как один из адвокатов «Пусси Райот» Виолетта Волкова оценила юридические перспективы новых процессов в отношении своих подзащитных.
Юридическая группа, которая готовила эти иски, планировала подать от 12 истцов, по их как бы словам, по количеству апостолов. Но это уже говорит о абсурдности данных исков, о том, что они, в общем, скорее символические, чем реальные вот эти иски. Я не могу понять, зачем вообще, в принципе, они нужны, потому что, на наш взгляд, юридической перспективы они не имеют. Для того, чтобы взыскать какой-либо моральный вред, должны быть соответствующие основания. Так вот, оснований у лиц, которые не были на самой акции, которые ее не видели, которые не являлись ее участниками, как зрители, возникнуть в принципе не могут.
Кунцевский районный суд Москвы сегодня проводит предварительное заседание по этим искам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Наказание, данное членам группы «Пусси Райот», 2-летний тюремный срок, было воспринято на Западе как чрезвычайно жесткое, поэтому, несмотря на то, что приговор был вынесен в пятницу, журналисты и публицисты продолжают полемику на страницах международных изданий. Это одна из центральных тем. Давайте поговорим об этой реакции на Западе на решение Хамовнического суда.
Да, Валентин, вы правы. Действительно, оценка как чрезвычайно жестокое наказание «Пусси Райот». И наряду с журналистами заявление по поводу приговора сделали многие государства и международные организации. В заявлении Госдепартамента США говорится, что судебный вердикт негативно повлияет на свободу слова в России. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что, обращая внимание на то, что Россия является светским государством, приговор 2 года лишения свободы чрезвычайно жестокий. жестокий. Ягланд призвал Россию как члена Совета Европы соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Вот как прокомментировал приговор по делу Пусси Райт министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Свобода творчества и свобода слова – ключевые характеристики демократии. Без свободы и без искусства, в том числе и такого, которое бросает вызов, не может быть демократического развития. Мы сожалеем о вердикте суда. Он вредит репутации России в мире.
Это официальная реакция Александра. Что пишут западные издания об этом?
London Review of Books публикует статью журналиста и документалиста Петра Померанцева, который сосредоточился на отношениях церкви и государства в России, чтобы объяснить британцам жестокость приговора. Он приводит цитаты главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла о том, что либеральное общество приведет к хаосу и апокалипсису, и вспоминает правление царя Ивана Грозного, во время которого, с одной стороны, произошло сближение с Западом и стали распространяться более либеральные представления, например, о вере и религии, но с другой состоялся процесс по делу Матвея Башкина и его сообщников, представителей реформационного движения, названных еретиками. Согласно летописи, митрополит и царь велели истязать участников процесса, а сегодня мы сказали бы подвергнуть пыткам. Померанцев пишет о срастании церкви и государства, начавшемся еще в советское время. Цитирую. «Рассекреченные в 1990 году архивы продемонстрировали, что КГБ и церковь поддерживали тесные связи. Священники передавали службы безопасности, содержание исповедей верующих. И нынешний патриарх и его предшественник действовали как агенты службы госбезопасности. Архивы очень быстро после этого засекретили». Конец цитаты. По мнению автора статьи в London Review of Books, церковь в России стала играть ту роль, какую она имела при царе, находясь в лоне Кремля. Правление президента Владимира Путина патриарх в марте назвал божественным чудом и посоветовал пастве голосовать за Путина. Даже когда придерживающиеся либеральных взглядов представители духовенства поддержали акции протеста против фальсификации на выборах, церковные иерархи поспешили снова поддержать Кремль. «Первым революционером был сатана», сказал протоиерей Дмитрий Смирнов, говорится в статье. Но при этом церковь покровительствует активистам, которые публично сжигают непатриотические и кощунственные с их точки зрения книги, включая Гарри Поттера, или совершают нападения на участников гей-парадов.
Дело Пусси Райт раскололо не только верующих, но и политиков.
Да, например, вот британская газета «Гардиан» приводит слова журналистки Тины Кандилаки, которую издание называет одним из самых пламенных публичных сторонников Путина, о том, что после завершения процесса над Пусси Райт Россия будет восприниматься на Западе как государство, близкое к средневековой диктатуре. Однако возникшее замешательство не меняет сути дела. В некоторых странах мира культура продолжает играть решающую роль. Свою точку зрения автор статьи Джон Хэрис объясняет так. Цитирую. «На Западе мы, кажется, уже забыли, что массовая культура породила людей, которые считали своей обязанностью порицать некоторые самые укоренившиеся мифы общественного сознания. Но положение Толоконниковой, Самуцевич и Алехиной доказывает, что за пределами Великобритании или Соединенных Штатов старые идеи могут принимать новые формы и получить новый импульс. Быть представителем магикана, одеваясь как панк в Лондоне, означает возврат к китчу, но в Индонезии или Мьянме это может привлечь внимание власти», заключает «Гардиан».
Ну и в заключение, Александра, вопрос личный. Как в Праге, городе, где вы живете, отреагировали на приговор по делу Пусси Райт?
Я поделюсь своими собственными наблюдениями. Вот на выходных я проезжала мимо кампуса Карлова университета, и там на трех скульптурах были надеты балаклавы. И пассажиры обращали на это внимание, и в трамвае начиналось бурное обсуждение вынесенного приговора.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что обзор западной прессы сегодня подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Международные новости. Гу Кайлай, жена бывшего высокопоставленного китайского политика Бо Силая, приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Гу Кайлай признала себя виновной и не будет обжаловать приговор. Сам Бо Силай находится под следствием по обвинению в серьезном нарушении партийной дисциплины. Он содержится под домашним арестом. Приговор Гу Кайлай мы обсудили с обозревателем «Радио Свободы» китаистом Андреем Шароградским. Гу Кайлай приговорена к смертной казни с отсрочкой на 2 года. Насколько типичный это приговор и что он фактически означает? Почему отсрочка?
Гукайлай – жена Босилая, видного политика, который сейчас, правда, тоже находится под следствием по обвинению в серьезных нарушениях партийной дисциплины. Он находится под домашним арестом. Судьба его не совсем пока понятна окончательно, хотя, судя по всему, вот этот приговор – это последний удар по его политической карьере. Однако он продолжает пользоваться поддержкой довольно значительной части Коммунистической партии Китая, и нынешнее руководство не может этого не учитывать. Судя по всему, это и стало решающим моментом в том смысле, что Гукайлай не был вынесен смертный приговор, который, как известно, обычно, если он выносится, приводится в исполнение буквально там через день, через два. Сейчас это отсрочка на 2 года, и, судя по всему, в конце концов, эта отсрочка будет заменена на пожизненное заключение за вот это вот убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Если вспоминать обстоятельства этого дела, Гукайлай обвиняется в том, что она убила Нила Хейвуда, с которым был какой-то конфликт вокруг бизнес-интересов. И якобы в ходе этого конфликта Нил Хейвуд угрожал жизни ее сына Бо Гуагуа, который учится в Оксфорде, который находится в Британии. Вообще, знаете, если говорить о вот такой вот стороне, я бы сказал, драматургической вот всего того, что происходило, то это, конечно, достойно сериала. Вот смотрите, видный политик, его жена, убийство. Во всем этом замешан еще полицейский, знаменитый полицейский, который известен как борец с коррупцией, Ван Ли Цзюнь, который неожиданно приехал в феврале этого года в консульство Соединенных Штатов в Чэнду, это провинция Сычуань. Это город относительно недалеко от Чунцина, где он возглавлял полицию. Про этого человека, ну, можно про него говорить, я не знаю, там, китайский Глеб Жеглов, то есть человек, который боролся с коррупцией, но про него говорят при этом, что полицейские врывались в дома подозреваемых в коррупции, и эти люди на какой-то момент исчезали, а потом вдруг появлялись и давали признательные показания. И можно только гадать, каким образом эти признательные показания выбивались, а в результате вот эти действия, они пользовались поддержкой населения, которому, в общем-то, было относительно все равно, судя по всему, каким образом, но главное, что коррупционеры оказывались за решеткой, приговоренные, часто казненные. В общем, вот такого рода истории, они, конечно, ну, это такая получилась очень яркая драматургическая история. Однако, конечно же, она имеет вот эту внутреннюю подоплеку. Подоплека заключается в том, что сейчас в Китае идет смена поколений власти. И эта смена должна быть осуществлена осенью этого года на 18-м съезде Коммунистической партии Китая, на котором практически гарантированно человек по имени Си Цзиньпин станет генеральным секретарем ЦК КПК для того, чтобы уже весной будущего года превратиться из вице-председателя КНР в председателя КНР. Но очевидно, что борьба за власть продолжается, и борьба эта идет очень жестокая.
Насколько общество интересуется этим скандалом? Это новость номер один в Китае?
Она прошла, конечно же, по всем ведущим китайским телеканалам, средствам массовой информации. С другой стороны, вот я начал говорить о драматургии. Со стороны смотреть на это действительно очень интересно, я бы даже сказал, иногда захватывающе. Знаете, если вдаваться во все детали того, что произошло, вот все вот эти... Но это действительно, это настоящий детектив. И я понимаю, что, например, западные средства массовой информации относятся к этому с очень большим интересом. И понятно, что из всего происходящего можно сделать вывод, что идет борьба за власть. Очевидно. Экономические проблемы, да. И существует борьба за то, как дальше развиваться. Вот эти вот проблемы социальной справедливости после вот этих десятилетий развития под лозунгом «кто-то должен стать богатым первым». Сейчас проблемы социальные выходят на первый план. Но очень важно подчеркнуть, что я бы не преувеличивал того, что произошло. Это не сотрясает основы китайского государства. Это же не означает, что китайская система политическая вообще не будет реформироваться или она будет реформироваться каким-то образом быстрее. Это вот развитие событий, которое обусловлено вот этой системой смены поколений, выработанной в Китае за последние десятилетия, но говорить о том, что сотрясаются основы, я бы не стал.
Андрей Широградский о приговоре Гукайлай, жене бывшего высокопоставленного китайского политика Босилая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного округа Москвы Олег Митваль не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра города Химки на выборах 14 октября. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 16 человек, сообщают базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. В Ираке во время священного для мусульман месяца Рамадан в результате взрывов и нападений погибли не менее 409 человек, 975 были ранены, сообщает Франс-Пресс, ссылаясь на данные служб безопасности и врачей. Министры иностранных дел стран-членов Союза Южноамериканских Наций заявили о поддержке властей Эквадора в их споре с Великобританией по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страница программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Какие вы посоветуете в первую очередь публикации на сайте посмотреть?
Добрый день, Валентин, но прежде всего у меня долги перед читателями и слушателями. Дело в том, что я обещала, что в пятницу, в день приговора участницам группы Pussy Riot, мы проведем прямую видеотрансляцию от здания суда. К сожалению, нам не удалось этого сделать, и это не было случайностью, потому что все коллеги, кто пытался вести прямую видеотрансляцию с помощью специального оборудования от здания суда, не смогли этого сделать. Интернет-поля вокруг суда не было. Не думаю, что это было вот совсем уж так случайно, потому что второй раз мы пытаемся провести трансляцию именно из этой точки, и второй раз ничего не получается. Тем не менее, мы снимали, и видеорепортажи уже вечером в пятницу появились на сайте «Радио Свобода», один вечером в пятницу, другой в субботу утром, и я обращаю ваше внимание, что все они по-прежнему на главной странице сайта «Радио Свобода», и к ним прибавились еще некоторые материалы, видеоматериалы, рассказывающие об акциях поддержки Pussy Riot в разных точках мира. В частности, есть видеорепортаж из Нью-Йорка, видеорепортаж из Берлина, и только что мы разместили видео, хотя и не наше собственное, но тем не менее очень интересное, о том, как прошла акция поддержки Pussy Riot в Кёльнском соборе. Это произошло вчера вечером. Теперь вторая наша видеотрансляция, и тут мы все обещания перед нашими уважаемыми читателями, слушателями, зрителями выполнили. В воскресенье мы провели многочасовую видеотрансляцию с акцией, которая была посвящена 19 августу и памяти о тех событиях, которые связаны с победой над ГКЧП в 91 году. Эта акция была значительно более многочисленной, чем в предыдущие годы, хотя на ней не было тысячи людей, но сотни и сотни были, и наши корреспонденты разговаривали с этими людьми, и один любопытный факт. Все говорили, что пришли в этом году ровно потому, что протестные настроения опять пошли в рост, и люди хотели выразить свою солидарность с этими настроениями. Видеорепортаж и фоторепортаж тоже на главной странице сайта «Радио Свобода» вы можете посмотреть. И анонс сегодняшней прямой видеотрансляции. Борис Немцов будет в студии «Радио Свобода», и видеотрансляция на сайте «Радио Свобода» с 19 часов 7 минут, как всегда.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» международными новостями. Поговорим о ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. После того, как кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни назвал конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим кандидатом в вице-президенты, предвыборная дискуссия с лагерем Барака Обамы сосредоточилась на планах реформы государственной системы медицинского страхования пожилых американцев – Medicare, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Субботнее выступление Пола Райана в крупном поселке для пенсионеров в штате Флорида выглядело как семейный дуэт.
This is my mom, Betty.
Это моя мама, ее зовут Бетти. 78-летняя Бетти Райан живет во Флориде по нескольку месяцев в год. Ее сын Пол, глава бюджетного комитета Палаты представителей, баллотирующиеся вице-президенты, представил ее престарелым пожилым консерваторам как живое свидетельство намерения республиканцев уберечь программу Medicare от посягательств демократов. Когда я думаю о Medicare, это не просто программа, не просто набор цифр. Это то, на что рассчитывает моя мама. Президент Обама хочет сократить финансирование этой программы на 716 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы таким образом финансировать принятую в позапрошлом году его программу реформы медицинского страхования. Мы считаем, что лучший способ спасти Medicare – это дать возможность 50 миллионам пожилых американцев, а не 15 неизбранным чиновникам, принять решение о том, как они будут получать медицинское обслуживание. Митт Ромни и я защитим и укрепим Medicare, так что данные ранее обещания об организации жизни людей после их выхода на пенсию будут выполняемыми обещаниями. Президент Обама, агитировавший в тот день в штате Нью-Гэмпшир, не скрывал удивления тем, что Ромни и Райан взялись за такую тему, как Medicare. Вы, наверное, думали, что они постараются избежать этой темы, учитывая, что оба они сами предложили перевести Medicare на ваучерную основу. Но, по-моему, они сообразили, что лучшая защита – это нападение. Реальность же такова, что с первых дней после прихода в Белый дом я укреплял федеральную программу медицинского страхования престарелых. Я провел реформы, продлившие жизнь программы, которая сэкономила миллионам пенсионеров сотни долларов на лекарствах, отпускаемых по рецептам. Единственное изменение, которое я внес в программу Medicare, это то, что теперь она покрывает затраты на профилактическое обслуживание, обследование на предмет онкологических заболеваний и посещение оздоровительных центров. Барак Обама говорит, что план его оппонентов направлен на то, чтобы заставить пенсионеров платить за медобслуживание дополнительно 6400 долларов в год, для того, чтобы, как утверждает президент, дать новое сокращение налогов миллионерам и миллиардерам. Взаимные упреки представителей штабов Обамы и Ромни в воскресных телеинтервью по поводу планов реформы Medicare наряду с очередной порцией агитационных видеороликов усилили общий негативный тон предвыборной кампании. Наблюдатели предполагают, что Пол Райан не зря выбрал пожилую аудиторию Флориды для атак на Обаму в сфере Medicare. На президентских выборах 4 года назад Обама победил в этом штате с незначительным перевесом. Согласно последним опросам, нынешнее рейтинговое преимущество Обамы над Ромни колеблется в пределах 6-8%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Решение суда по делу Пусси Райт стало центральной темой обсуждения в российской благосфере. Наиболее красочно оглашение приговора описал Алексей Навальный.
Стуча копытами, в зал зашла судья и зачитала приговор. Ее словам кивал прокурор, почесывая рога. Именно так выглядела сегодня эта защита верующих в исполнении язычников и сатанистов. Нужно было быть в зале суда, чтобы оценить масштаб бреда. Три девушки сидят в бронированной клетке с пуленепробиваемым стеклом. Все трое в наручниках, несмотря на то, что в клетке. По периметру клетки стоит 9 сотрудников МВД и бойцов спецназа и строго следит за каждым их движением. Две служебные собаки. Как в фильме про опасных маньяков-людоедов, склонных к побегу. Колоссальные государственные ресурсы отвлечены, чтобы влепить 2 года лишения свободы, совершившим административное правонарушение.
Решение суда придает новый смысл акции, пишет в ЖЖ Чингизит, она же Макс Фрай. Вне зависимости от первоначальных намерений Пусси Райт, в итоге вышла художественная акция ослепительной мощи, как молния над помойкой, которая в темноте казалась просто темной кучей. А теперь все увидели, что там, помимо прочего, все заблевано, и крысы в гнилой тыкве с ежами сношаются, например. И забыть это малоприятное зрелище не сможет уже никто. А что каждый сделает со скорбным этим знанием – его дело и его ответственность. С искусством вечно так. Оно или коснулось вас лично, или нет.
Крайне важен и международный резонанс, считает пользователь Скурлатов.
«Я не оскорблен, а восхищен антипутинской акцией Pussy Riot. На наших глазах свершилось преступление, узурпация власти Путиным, фальсификация парламентских и президентских выборов, вовлечение РПЦ в антиконституционную вертикаль. Криком надо было кричать на каждом углу, и панк-группа Pussy Riot смогла все же сам вона главного храма страны докричаться до России и до всего мира своим масленичным предвыборным молебном «Богородица, Путина прогони».
Эдуард Лимонов традиционно выпал из блогерского мейнстрима.
Зря они, Пусси Райот, вывернулись со своим панк-молебном из-за угла судьбы. Принесли исключительно вред, разделили общество, взвинтили страсти, отвлекли гражданское общество от борьбы с властью, разделили его и вовлекли две разделенные части в борьбу друг с другом. Лучше бы их истории не было. Только было стали сближаться, демократы и националисты стали друг другу привыкать, эх! Светское общество может и консолидировать, но традиционный народ попроще опять оттолкнули истерикой. Теперь уже пусси истерикой. В конечном итоге выиграла все-таки власть. А вашу ненависть она выдержит. Чуть больше ненависти, ну и что? Власть не имеет целью добиться вашей приязни.
О том, что дело Пусси Райот плохо для политической оппозиции, пишет и Владимир Милов.
У власти все больше поводов сказать засомневавшимся избирателям. Видите, ребята, на смену нам хотят прийти безбожники, ненавидящие православие, у которых главные герои и кумиры – срамные девки, сплясавшие в храме. Вот вся их оппозиционная сущность. Так что идите, товарищи избиратели, обратно к нам, к дяде Вове под крылышко, и многие пойдут обратно, потому что масштабы антиправославной истерики в соответствующем слое общества уже превзошли все мыслимые пределы, а пусси превратились чуть ли не в центральных политических фигур, главных действующих лиц, икон оппозиции. Рядовой избиратель посмотрит на такое и скажет: «Ой, нет, не надо нам таких икон и действующих лиц, лучше уж мы по-старому».
Центральной темой западной благосферы все три дня после приговора тоже остается дело Пусси Райот. Нет, кажется, ни одного известного российского колумниста, который бы не отметился с этой темой в блоге одного из западных изданий. Пожалуй, единственным профессиональным сообществом, которое дело российских феминисток никак не затронуло, стали университетские преподаватели. Их занимают две неувядающие темы – странности студенческого поведения и тяготы преподавательской жизни. Студентов на сайте журнала The Chronicle of Higher Education обсуждает профессор коммуникации Стивен Уинзенбург.
Беккия расплакалась, когда я задал ей простейший вопрос, а потом объяснила, что пару часов назад от нее ушел бойфренд. Эллиот, обыкновенно очень болтливый, заявил, что у него депрессия из-за постоянных ссор с любовником. Один из студентов, подрабатывающий диджеем на местном радио, рассказал прямо в эфире, что не на каникулах лежал в психиатрической клинике. Ему пришлось что-то делать со своим биполярным расстройством после того, как он набросился на покупательницу в супермаркете. Молодежь эпохи Фейсбука полагает, что все кругом их френды, готовые читать все, что они запостят. Мне пришлось учиться никак не реагировать на все эти откровения. Я мог бы разинуть рот и закричать: «Зачем вы рассказываете все это незнакомым людям?» Но нужно оставаться спокойным и делать вид, что они ведут себя абсолютно нормально.
Пока профессора коммуникации изучают меняющиеся коммуникативные привычки студентов, преподавателям других некогда почтенных дисциплин приходится туго. Британские философы даже создали коллективный сатирический блог «Foxville News», в котором в стиле новостных статей иронизируют над своим незавидным положением. Последняя публикация в блоге рассказывает о специализированной клинике для безработных философов. Автор берет воображаемое интервью с воображаемой начальницей, доктором Самантой Грир.
Я спросил у доктора Грир, можно ли говорить о том, что все представители нашей профессии подвержены какому-то общему заболеванию? «В академической философии дела обстоят как никогда плохо», — заявила Грир. «Лишь от 5 до 10% философов, с которыми нам приходится иметь дело, готовы принять тот факт, что докторская степень открыла им дорогу в профессию, где студенты их презирают, коллеги игнорируют, администраторы эксплуатируют, а бармены обгоняют по заработкам».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иссык-Кульской области Киргизии военнослужащий погранотряда на заставе открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, убиты 5 человек. Уголовное дело в отношении непойманных участниц пангруппы «Пусси Райот» выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство членов так называемой банды ЦАПКА о рассмотрении их дела с участием коллегии присяжных. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, устроенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начнется 24 августа и завершится 13 сентября.
Свобода. свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Евгения Чирикова, новый мэр Химок.
Комментарии экспертов.
Арт-критики о художественных достоинствах панк-молебна.
Право автора.
Народная память. Анатолий Стреляный о здравомыслии масс.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Росстат обнародовал сегодня оценки роста экономики России в первом полугодии. Они оказались выше, чем в прошлом году, однако уже во втором полугодии, прогнозируют эксперты, экономический рост может замедлиться в 1,5-2 раза. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В январе-июне 2011 года годовой прирост составил 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если же сравнивать сезонно сглаженные показатели, то рост в этом году оказался уже более слабым, чем он был в прошлом году, если смотреть именно на первое полугодие. И связано это, конечно, в первую очередь с тем, что российская экономика достигла своего потенциального уровня. Если она еще в начале прошлого года продолжала посткризисное восстановление, сейчас рост выходит скорее на долгосрочный тренд, конечно же, который демонстрирует более низкие темпы роста по сравнению с посткризисным восстановлением.
Объем внутренних инвестиций в России, динамика которых является одним из главных факторов экономического роста, за первые 7 месяцев выросли на 10,2% к уровню января-июля прошлого года, сообщил также в понедельник Росстат. Однако и этот показатель объясняется в основном эффектом низкой базы. В начале прошлого года была повышена общая ставка социальных платежей бизнеса, которая с этого года снижена. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
К сожалению, что происходит сейчас, это замедление под действием во многом внешних факторов. Ситуация в мировой экономике остается сложной, это снижает спрос на наши экспортные товары. Мы видим замедление российской экономики. В частности, мы видим отрицательные темпы роста прибыли предприятий. И это такая тревожная тенденция, которая указывает на дальнейшее замедление инвестиций, поскольку собственные средства – это основной источник для капитальных инвестиций. Поэтому здесь ситуация однозначна. Мы во второй половине этого года будем видеть замедление темпов роста инвестиций. И в целом по году, конечно, такой внушительной цифры, как 10 с чем-то процентов, мы не получим.
Розничная торговля, как отражение динамики внутреннего потребительского спроса в стране, за 7 месяцев с начала года также продемонстрировала внушительный рост, по данным Росстата, на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Как отмечали многие эксперты, именно этот спрос и обеспечил во многом рост в целом российской экономики в первом полугодии. Однако в прошлом году оборот розничной торговли за 7 месяцев увеличился практически так же – на 6,7% к уровню годом ранее. Тот факт, что ускорение этого роста теперь по сравнению с прошлогодним показателем оказывается минимальным, означает ли выход общей его динамики на некое плато, и что дальнейшего ускорения темпов роста объемов розничной торговли ожидать уже не стоит. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
По сравнению с прошлым годом продажи продуктов питания растут более быстро. Опять же, ситуация 2011 года, то ситуация эффекта засухи, очень высоких цен на продукты питания в начале 2011 года, которые очень негативно влияли на темпы роста продаж в этом секторе. С другой стороны, непродовольственные товары, темп роста в этом секторе продолжает замедляться. В начале 2011 года он был больше, сейчас он ниже. Поэтому при том, что общий темп роста примерно одинаковая структура, роста в этом году она более сбалансирована. Касательно того, что стоит ожидать в ближайшее время, я думаю, мы увидим продолжение замедления темпов прироста непродовольственных товаров. И в целом розничные продажи выйдут на чуть более низкий темп роста, который будет являться неким таким долгосрочным трендом для этого показателя.
В 2011 году, после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7%, рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Но ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как это было в 2011 году, не приходится, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть, если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовой прирост экономики России за первые 6 месяцев, по данным Росстата, составил 4,4% после роста на 3,7% годом ранее.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение» аналитический центр Юрия Левады попросил россиян оценить события 19-21 августа 1991 года. Что, по мнению граждан, тогда произошло, демократическая революция или трагедия, имевшая гибельные последствия для страны? Об итогах опросов рассказывает Вероника Ваде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Левада-центр каждый год задает россиянам вопросы про август 91-го. Со временем увеличивается число людей, полагающих, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны. Сегодня таких более 40%, а в 94-м году было только 27. Лишь каждый десятый говорит, это была победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. По мнению 37% опрошенных, это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Исследование комментирует социолог Борис Дубин.
Все-таки прошло уже больше 20 лет, и понятно, что большая часть населения страны уже очень косвенно представляет себе, что происходило в августе 91-го года. Поэтому я бы сказал, с одной стороны, отношение как к чему-то, ну, в общем, прошедшему и не слишком сильно затрагивающему. Собственно, ощущение вовлеченности в события, в общем, достаточно небольшое, за исключением москвичей. Вообще, на этих материалах очень видно, что действительно Москва – это как бы не просто особый город, а почти особая страна. В среднем по стране сегодня считают, что в августе 91-го была победа демократической революции 10%, а в Москве 35%. И отношение в целом гораздо более позитивное. Это касается и самих событий, и того, как после событий развивалась страна.
А что думают люди о том направлении, в котором пошла страна после августа 91-го?
Если в целом все-таки большая часть россиян считает, что страна пошла в неправильном направлении, при том, что, конечно, направление несколько раз менялось за это время, в Москве больше 40% считают, что страна пошла в правильном направлении.
Как вы думаете, почему со временем растет количество людей, считающих, что в августе 91-го года произошло трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны?
Произошла не просто переоценка того, что случилось в августе 91-го года, произошло изменение системы оценок. А именно это событие стало в сознании большинства россиян не началом чего-то нового, а связалось с концом того, что было. То есть фактически это событие связалось с распадом Советского Союза. А поскольку к этому событию большинство россиян относится как к событию чрезвычайно драматическому, оценивает его негативно, то, соответственно, и оценка августа 91-го связалась с негативным отношением к распаду СССР и к тому, что за этим последовало. И второй момент очень важный. Фактически за это время, причем довольно быстро после 91-го года, были переоценены обе ведущие фигуры августа, и Михаил Сергеевич Горбачев, и Борис Николаевич Ельцин. И поскольку и того, и другого значительно большая часть российского населения расценивает отрицательно, то, соответственно, и оценка события сдвинулась чрезвычайно заметно.
Как, на ваш взгляд, связана такая картина в общественном мнении по поводу августа 91-го с тем, что происходит в стране сейчас?
Все-таки большая часть российского населения не осознала, не приняла и деятельно не участвовала и не хочет участвовать в каких бы то ни было процессах, связанных с демократическими переменами. И поскольку вот большая часть россиян таким образом выразила свое отношение к демократическим переменам, то сегодняшнее отношение большинства россиян к тому, что происходило, скажем, последние месяцы в стране, к альтернативной точке зрения на то, что такое сегодняшняя Россия, что происходило в России последние 20 лет, как должна развиваться Россия. Отношение большинства россиян скорее сдержанное и в меньшинстве, относительном меньшинстве, хотя это десятки миллионов, только положительное. Иначе говоря, отношение к августу 91-го года и отношение к сегодняшним событиям и процессам консолидации, ну, условно, такой продемократической оппозиции. Эти процессы, конечно, связаны между собой.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. Эксперт видит и другую связь между этими двумя явлениями. Победа над путчем ГКЧП произошла в Москве. И именно в российской столице происходили и продолжают происходить массовые протестные акции последнего времени.
Рубрика «Общественное мнение» была подготовлена сегодня Вероникой Бады, и на ней мы завершаем этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации на Северном Кавказе, о выдвижении кандидатов на пост мэра Химок, расскажем о реакции, самой разнообразной, на приговор «Пусть Райт», о деле Гу Кайлай, жены бывшего крупного китайского политика, поговорим о предвыборной кампании в Соединенных Штатах и о судебном споре между Apple, компаниями Apple и Samsung. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Петербургским оппозиционерам, а также депутатам Ленсовета отказали в проведении митинга.
Власти сначала отказали оппозиционерам в праве собраться на центральной.
Мы совершили мирную, демократическую революцию.
Ассанж начал с благодарности Эквадору за предоставление
политической... Последний визит патриарх Кирилл провел в восточной части страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».